наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Мы всегда рады вашим письмам, уважаемые радиослушатели, в которых вы делитесь своими впечатлениями от посещений эрмитажных залов, выставок. Кто-то вспоминает о своей первой встрече с музеем в детстве, какой она была ошеломляющей или даже определила профессию. Историю, которую я услышала от Елены Михайловны Петровой, трудно было даже предположить. Ленинградка. Елена Михайловна уже давно живет в Болгарии, в Софии. В минувшем году в российском консульстве ей вручили удостоверение жителя блокадного Ленинграда. Этому предшествовал ее запрос в архив музея, где хранятся списки проживавших в эрмитажных подвалах, превращенных осенью 1941 года в общежитие. Ее отец, отправляясь добровольцем на фронт, добился разрешения поселить свою семью в подвалах Зимнего дворца. Так, вместе с мамой и бабушкой, Елена Михайловна оказалась в Эрмитаже.
Я никогда не спрашивала, как мы там оказались. Рядом с нами, на нарах, жила семья его заместителя. Потому что, когда мой отец выходил на фронт, он попросил своего заместителя о нас заботиться, когда будет необходимо, конечно. Поэтому мама в этом не участвовала совершенно, хотя она работала в управлении по делам искусств.
Поэтому... А кто он был по профессии, Елена Михайловна?
Он работал в пищевой промышленности, видимо, до войны занимал какую-то, ну, большую очень, не знаю, но иногда приезжала машина за ним. Что а же? В те годы ведь машины, знаете, раз-два и обчелся, машин было мало. Так что вот я думаю, что это все-таки он нас туда устроил. Он приехал с фронта, он ушел добровольцем. Потом вернулся, и потом мы уже попали в это бомбоубежище. А жили мы напротив Никольского собора. Двор-колодец.
Давайте восстановим несколько воспоминаний первого военного времени, которые вам довелось пережить.
Ну что помню? Заклеенные окна, естественно, затемненные. Сирены, помню. Ну, конечно, падали зажигательные бомбы. Мама бежала со всеми, кто оставался, еще не уезжал. Бежала на чердак, там стояли ящики с песком, она тушила. А я с бабушкой и остальными... Детишки там, бабушки, дедушки были, спускались в наше бомбоубежище. Помню, что одна из первых бомб попала в нашу школу на углу улицы Глинки и Римского-Корсакова проспекта. Угу. Школу эвакуировали, мы никуда не уехали тогда. Мама уже тогда не работала. По-моему, у нее тоже там что-то было уже на работе. То ли уехало предприятие. В общем, мы остались тогда в городе. Самое интересное то, что я не могу вам объяснить, каким образом я оказалась в бомбоубежище Эрмитажа. Как мы переезжали, совершенно не помню. Просто как-то вот оказались сначала в этой части, которая вход с Невы, около Зимней канавки. Очень мы были там мало. Почему? Потому что все время падали бомбы замедленного действия в Неву. И вот спишь, и ночью взрыв. Взрыв. И решили, что это нам там опасно. И всю эту группу, которая там была, перевели нас уже со стороны Дворцовой площади. Там у нас были нары, там у нас были пропуски, в общем, все как полагается. Там была так, значит, ниша, стояли нары, потом стенка, потом опять ниша у нас у стенки, вот этой, которая выходила точно в проход. Тот, кто жил в нише, сразу же себе повесили занавески, ну а мы, поскольку были как бы в коридоре, совершенно на виду были.
Что за быт-то был?
Все обособленно жили. Угу. Вот этот заместитель папина, Богданов фамилия его была, обещал помогать нам, но уже голод, конечно, начался. И вот эта девочка Лена, на 2 года старше меня, как я уже потом видела из архивной справки, за занавеской хрустела там что-то, то ли шоколад, то ли сухари. Ну, в общем, довольно долго она там это, как мышка, грызла, а я... лежала на этих нарах и, наверное, плакала от голода, не помню. Помню, что ужасно хотелось есть. Ехали. Никогда ничего они нам не предлагали, никогда. А вот где готовили, там, видимо, какая-то была все-таки кухня. На чем готовили, на керосинках, наверное, не знаю. Просто я не участвовала в этом процессе.
Вы маленькая все-таки, конечно. Да. Обстановку бомбоубежища Эрмитажа доносят до нас известные многим рисунки художника Александра Никольского. Под низкими сводами тусклый свет лампы летучая мышь отбрасывает тени. Закутанные в платки и шали фигуры. Кто-то лежит на топчине, закутанный в одеяло. Но непременно люди работают за столом или идет какое-то обсуждение. До последних сил велась научная работа. Дисциплина труда помогала эрмитажникам отвлекаться от постоянного чувства голода. Дежурили по музею, во время налетов авиации дежурили на крышах. Конечно, маленькая девочка не могла знать общей картины жизни эрмитажных бомбоубежищ. Обратимся к воспоминаниям одного из старейших хранителей музея Владислава Михайловича Глинки. Бывало, за сутки тревоги по радио объявляли до 15 раз. Осенью 1941 года поблизости от Эрмитажа разбомбили два дома – на Дворцовой набережной и на углу Машкова переулка и Миллионной улицы. Немецкие летчики упорно били по мостам и кораблям, стоявшим у набережных под камуфляжными сетками и без них. Наибольший ущерб дворцу нанесла, пожалуй, тяжелая авиабомба, грохнувшая летом 1942 года на Дворцовую площадь между Александровской колонной и садом, значительно ближе к последнему. Она также, очевидно, предназначалась Дворцовому мосту. Взрывной волной были полностью высажены все выходящие к площади окна Зимнего дворца. Несколько дней мы сгребали в кучи пирамиды эти сверкающие осколки, грузили их на машины. А потом неделю зафанеривали, латали окна. Смерти бомбоубежища следовали одна за другой. Умерших выносили в гараж, служивший Эрмитажу моргом. Конечно, взрослые, как могли, оберегали детей от горьких известий.
Очень хорошо помню, что была уже пожилая дама, которая очень, видимо, хорошо знала немецкий язык, и она решила нас учить немецкому языку. Мы там буквы писали, я второй класс окончила тогда. Потом эта дама исчезла, и занятие немецким языком под бомбами прекратилось. Значит, мы жили вот в этом уже бомбоубежище, вход со Дворцовой площади был. Когда не было обстрела и когда не было бомбардировки, конечно, мы выходили во двор. Но помню, было несколько детей, потому что мы всегда радовались, когда находили маленькие кусочки от рам картинных. Да, они же позолоченные были, вот эти все завитушки. Это для нас была невероятная радость, кто где нашел, снег же был. Показывали друг другу, всегда восхищались. Вот, а я нашел больше, а ты нашел меньше. У нас даже там был каток. Не каток, но дорожка ледяная маленькая. И мы там катались до момента, пока не начиналась новая бомбардировка или новый обстрел. Вот, а когда мы переселялись, шли по зимней канавке и должны были уже завернуть на Дворцовую площадь, в этот момент посыпались осколки раскаленные. Вот я помню, это такой был ужас. В этих атлантов снаряд попал. Осколки от снаряда раскаленные, красные, посыпались. Вот, ну, буквально вот на таком расстоянии. Еще полшага, и все это попало бы в нас. Тогда я, мама и бабушка, мы шли, там с нашими вещами тащили, конечно. Вот это я хорошо помню. Ну, потом переждали и пошли уже во двор бомбоубежища нового.
А чем обогревались?
Помню, что одеял было сверху у нас несколько, видимо. Обогрева, по-моему, никакого не было. Но это все-таки, знаете, подвалы такие довольно глубокие. Да. А электричество было, ну, тусклое было электричество. И, насколько я знаю, его подавали с кораблей, которые стояли на Неве. Академик Арбели вот даже сейчас показали мне, где был его кабинет там. Он договорился, что они будут подавать электричество в Эрмитаж.
Что касается условий жизни и питания, то в это страшное время, как свидетельствует Владислав Михайлович Глинка, в Эрмитаже были все равны. В месяце самого страшного голода, в который до середины марта 1942 года Иосип Абгарч Арбели находился в Ленинграде, наш директор был на высоте. Он был худ и бледен, как все мы, то есть не пользовался украдкой особыми видами питания. Академик Арбели был предельно чист в этом смысле. Вел себя в высшей степени достойно. Был деятельным директором Эрмитажа, создал в нем ряд бомбоубежищ, в которых эрмитажники, не выходя, могли постоянно находиться. Мы продолжаем разговор с Еленой Михайловной Петровой.
А когда вот мы были еще в том бомбоубежище, в маленьком, там был какой-то буфет. Это нельзя назвать столовой, потому что мы все стояли в очереди и получали в свои там кастрюльки, котелки еду нам давали готовую. Значит, получали кусочек хлеба и вареную чечевицу нам давали. И вот уже в Болгарии это теперь моя любимая еда – чечевица. А как-то вот после войны, может быть, ее в продаже не было или дома не делали, не знаю. Тогда стояли мы в очереди, был ужасный скандал, народу было довольно много, я стояла рядом с мамой, слышу, значит, повернулась академик Арбели, я уже знала его в лицо тогда. кричала страшно. Кто-то у кого-то украл кусочек хлеба, пока стояли в очереди. Ужасно кричал, не стыдно. Такое время тяжелое. Ну, понятно, что он мог говорить.
14 февраля 1942 года в бомбоубежище Эрмитажа отключили тепло и свет. Многим пришлось возвращаться в свои квартиры. Но первое такое переселение было связано с аварией водопровода.
Попала бомба в водопровод, это было точно накануне Рождества. Вбежал академик Арбели, он был в таком полушубке, борода развивалась, эти горящие глаза, у него незабываемое было лицо и имя, и все. И закричал громовым таким голосом: «Быстро собирайтесь, бомба попала в водопровод, нас заливает, быстро все на улицу». Быстро все моментально, кто что, мороз, Рождество, холод, снег, выскочили все. Ну, мы близко жили от Эрмитажа, и там Никольский собор, это же было недалеко. Вот так мы переехали ночью в свою квартиру, в которую попал снаряд. Мы жили на третьем этаже, снаряд пробил комнату и во втором этаже застрял уже. Ну, никого уже не было, одна единственная осталась, она работала на заводе и почти не приходила. А так все были уже эвакуированы, фактически мы одни остались. В нашей квартире, да.
Одни.
А в квартире внизу уже знаю, что там умерли, и даже, по-моему, их не увезли сразу. Боялись ходить по парадной лестнице, заколотили уже там все, задвижки всякие,
это
крюки.
Это был январь 42-го?
42-го года был. Январь жили и до конца февраля. А. У бабушки день рождения был 28 февраля. Я поэтому так и запомнила. Раздался стук в парадную дверь, через которую никто не ходил уже, и мы не ходили. Ну, конечно, пришлось открыть. Оказалось, что папа приехал с фронта по делам редакции. И сказал: собирайтесь, и через несколько дней на грузовике мы уехали. Он вывез нас и сына главного редактора фронтовой газеты, где он работал на Волховском фронте, где он воевал, точнее. Мы ехали через Ладогу. Он потом нам писал, что когда мы проехали Ладогу, этот участок совершенно разбомбили, просто уничтожили. Это уже был конец февраля. Мы приехали в Волховстрой 2 марта. Мы приехали на Волховский фронт, там ждали несколько дней теплушку. И теплушка нас отвезла в Череповец. В июле 44-го года уже вернулись после
Ленинград.
Этого.
Да.
Походы в музей, на выставки, конечно, стали частью мирной жизни. Елена Михайловна была студенткой политехнического института, жизнь налаживалась. Приводила она в Эрмитаж позже сына и дочь. Но далеко не сразу смогла рассказывать им о жизни в Эрмитажном бомбоубежище. И только нынче, летом, моя собеседница впервые смогла побывать в подвальных помещениях музея. 20 лет она не была в родном городе. Накануне нынешней поездки в составе делегации из Болгарии обратилась с просьбой к руководству музея побывать там, где обычно не бывает экскурсанты Эрмитажа. И вот позади шум бесконечной толпы в залах, спуск по лестнице под низкие тяжелые своды. Конечно, система вентиляции, климат-контроля – все это изменило облик, но в тишине постепенно возвращалось прошлое.
Узнаю ниши. Конечно, там сейчас полно оборудования, трубы, уже идешь, как говорится, согнувшись.
Да.
Изменилось в этом плане, что много всего было пусто совершенно. Стояли только нары, топчаны, как еще называли, и больше ничего не было. А подвал сейчас меня поразил кошками, я в восторге. И мне Михаил Борисович подарил книгу о кошках.
Ощущение надежности. Вот в этом бомбоубежище.
Было.
Почему?
Невероятно. Потому что вот когда война началась, мы спускались в бомбоубежище нашего дома. Я даже сейчас ходила туда. Дом, конечно, тоже старый, напротив Никольской церкви. Точно напротив собора, дом номер 6, Никольская площадь.
И ваша квартира?
Я в саму квартиру не ходила. Там, конечно, уже вход парадный закрыт. Нет, тяжело, я бы не смогла пойти. Но я зашла во двор. Окна наши выходили во двор. Я сфотографировала эти два окна. Двор-колодец. Ну, как-то вот все такое немассивное. И стены были довольно тонкие по сравнению с тем в Зимнем дворце. Потом мне как-то казалось, что мы куда-то очень глубоко уходим, а на самом деле мы не были ведь очень глубоко. Мы спускались там всего несколько ступенек. Но вот эта вот вся дворцовая тяжесть, эта масса, она создавала впечатление надежности. В то время как дома, ну, комната, паркет, следующий этаж, лестничка такая хилая, пролет лестничный. Не было этого такого чувства, хотя мы спускались, может быть, даже и поглубже немножко в наше бомбоубежище. Так что именно вот сама масса этого дворца, она создавала такое впечатление.
То есть спали там спокойно?
Абсолютно.
Ощущение, что...
Абсолютно.
На этом мы завершаем программу. Сегодняшнее путешествие мы провели вместе с ленинградкой, ныне живущей в Болгарии, Еленой Михайловной Петровой. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго!